Здравствуйте, уважаемые слушатели Красного радио. Политическая активность наших соратников растет. Ну, в связи с этим мы опять организовали очередную конференцию. Тема у нас обширная, перечислять не буду, будем по ходу сразу включаться. Ну, передаю слово нашему товарищу Александру Васьковскому. Слушаем, Александр.
Добрый день всем. Честно говоря, только приехал, не совсем хорошо понимаю, о чем мы сегодня начнем. Если можно, какой у нас сегодня сценарий?
Хорошо, я перечисляю. Значит, вопросы для конференции. Кто сейчас лидер левого сопротивления в Российской Федерации СНГ? У кого нужно учиться? Ну, в общем, кто самый главный у нас? Это ленинец. Потом второй вопрос. Как на оккупированной территории Украинской ССР создать советы? Третий вопрос. Когда хунта решит сменить Порошенко на нового узурпатора? И кто это может быть? Это, видимо, один из сценариев. Четвертый. Каков боевой дух и моральное состояние современной российской армии? Сможет ли она вести сразу несколько локальных войн в СНГ и дальнем зарубежье? Но СНГ это, наверное, имеется в виду не войны, а контртеррористические какие-нибудь активность. И пятый вопрос. Каков тип правления наилучший для России? Президентский, коллегиальный, технократический, корпоративный, династический? Ну, наверное, и тот, который тут не упомянут. Кто-то предложит свой. Шестой вопрос. Смута в США. Это спектакль, клановый передел или холодная гражданская война? Ну и последние 100 лет февральской революции. Как левые должны относиться к этому событию в истории? Почему Российская империя не смогла развить конституционную монархию? И каковы перспективы монархии в современной Российской Федерации? Ну, если Александр за что-то зацепился, ну, наверное, тебе ближе к Украине, тогда я напомню, это как на оккупированной территории Украины создать советы, ну и когда хунта сменит Порошенко, ну и боевой дух, так сказать, армии российской по отношению к этому безобразию. Ну вот такие вопросы. Любой выбирай.
Благодарю. Ну, понял смысл вопроса, да. Начну, ну, по поводу российской армии. Точно не готов. Главное, чтобы она не стала инструментом полностью олигархата. Мое такое пожелание. Что касается советов на территории, создания советов на территории Украины. Это то, чем мы сейчас пытаемся заниматься. Запустив процесс освобождения ОСР, пока это только еще на уровне идеи, на уровне планирования. Только получилось сейчас создать гражданский комитет по освобождению УССР. Очень бы хотелось, конечно, чтобы в этот процесс включились многочисленные коммунисты, которые являются членами Компартии Украины, членами Компартии Донецкой Народной Республики, членами Компартии Луганской Народной Республики. К сожалению, они сейчас бездействуют, так как их центральные комитеты, лидеры этих партий, заняли четкую оппортунистическую позицию. Полностью утилизируют протестное движение, не дают коммунистам стать в авангарде этого протестного, уже готового движения в Украине уже и в Донбассе. Революционная ситуация созрела, уже правоохранительные органы мало чего контролируют, народ не доволен, но пока это все протестное настроение занята тем, что межнациональной рознью и бездействием, опять-таки, повторюсь, левых сил. Поэтому сейчас выделить в Украине и в Донбассе какого-то либо лидера, и, честно говоря, в России лидера левых сил я не могу. Вот, и в этом вижу большую проблему. Может, сейчас кто-нибудь продолжит, чтобы получился какой-то диалог?
Ну, Александр, пока другие сосредотачиваются, я вот просто поделюсь своим впечатлением. Мне кажется, что вообще-то Украина, скорее всего, будет просто дозревать, война внутренняя все сильнее и сильнее. То есть сейчас будет сценарий не революции, а сценарий гражданской войны, у меня такое ощущение. Вот. И когда сейчас оружие разошлось все шире и шире по людям, расходится, и значит, центральная власть слабеет все больше, и, соответственно, начнутся появляться такие реальные банды. Ну, в общем, такая типичная гражданская война. И, скорее всего, это вот мое такое предположение, что, когда она назреет до того, что просто народ из погребов подостает винтовки и начнет отстреливать основных бандитов, тогда кто-то и выделится. Действительно такая реальная группировка, которая в итоге проспонсированная Россией, может быть, и в конце концов одержит победу над всеми, объединит всех остальных. То есть это даже не будет такая вот именно в классическом стиле там революция, там восстание, переворот, а именно будет такая смута-война, еще довольно длительная, пока все это переварится. Мое мнение такое.
Соглашусь с вами, да, что действительно и оружия много, и все это никак не контролируется. И, к сожалению, слабость сейчас левого движения, его сознательное, так сказать, что его оттормаживают лидеры коммунистических партий, полностью всецело на них эту ответственность возлагает, что сейчас весь этот сценарий идет сам по себе. То есть он может сейчас принять самые худшие формы. В принципе, бандитские эти группировки уже есть. Они есть и на стыке, там, где не контролируется граница между республиками и Украиной. Вот я точно знаю одну такую группировку между запорожским направлением и мариупольским в Великоновосиловском районе. Такие группировки уже вызрели в Житомирской области. Там местные правоохранительные не контролируют. Есть сигналы и из Кривого Рога, из Днепропетровска. То есть сейчас уже по Украине вспыхивают эти неконтролируемые преступные действия с применением оружия уже повсеместно. Вот. И то, что это не контролируется, и все это не получается, вернее, толком никто не занимается, чтобы все это протестное настроение придать контуры левые, скажем так, в сторону освобождения ВСР. Вот. Это очень плохо, что мы только небольшое пока количество людей этим занимается, этим озадачилось.
Ну и продолжу такой сценарий. Я думаю, что, видимо, это как бы довольно прозрачно. Вот мы с тобой, Александр, согласились, а генштабисты, небось, сидят и это и планируют запросто. И вот представь себе, значит, дозревает, так сказать, котел Украины внутри, начинается там мятеж такой бесцельный, грабеж ради грабежа, потом, когда вызреет народ, тогда остается на этой территории единственная организованная сила, кулак, которая более-менее по сравнению с остальными, это ваши республики. Вот, и в этих условиях они вполне могут зачистить все, так сказать, всю территорию, вполне, когда именно дозреет котел. Так что тут какой-то сенс есть, какой-то смысл в этом есть. Какая-то надежда, хоть и тяжелая, но есть. Вот. Ну, если возразить, добавить, или кто следующий может?
Я могу сказать, если меня слышно.
Слышно.
Ну, ситуация такая. В общем-то, все ее описал в свое время Бельгем Аль-Тами. Ничего нового нет, но еще плюс сталкер, в который многие играли. На самом деле, это самый деструктивный путь, и он показывает то, что люди снимают с себя обязанность восстанавливать партию. Не будет партии, причем не партии типа КПДНР, ЛНР, КПУ, это все не партии. Это вообще секты карго-культа. Ничего в них нет, кроме того, как папуасы сидят, плетут самолет из этих прутиков и ждут, когда им сбросят тушенку. Это не партии. Вообще на это ориентироваться нельзя. И по большому счету, даже если брать оттуда кого-то, то очень хорошо и сильно просеивая, потому что это все недееспособно. Любая борьба строится по принципу вооруженной борьбы. Другое дело, что борьба вооруженная, она имеет узкий спектр параметров силового воздействия. Гражданская борьба, то есть борьба за власть, политическая борьба, имеет более широкий спектр, в котором, ну, я иногда провожу такой пример, что опаснее для современного буржуя, забастовка 10 тысяч землекопов или забастовка двух системных администраторов, у которых все пароли от всей информационной системы предприятия. По-моему, понятно, да? Если два программиста объединяются с 10 тысячами рабочих, победа обеспечена, потому что если они остановят все серверы и все информационные системы, предприятие прекратит свое существование. И, в общем-то, и сделать им особо что-то нельзя, их заменить нельзя. Если они пароли и архитектуру системы не расскажут никому, то ее придется строить с нуля. Но это как бы пример, что такое фактор силы. Понимаете, что такое реальное оружие? И как средство воздействия. Вот если нет структуры, которая может это планировать, именно как форму борьбы, не борьбы, а-ля я постою по митингу, а борьбы вот в том плане, как она начиналась вначале, когда зашел Стрелков, когда организовывал работу мозговой, ну и так далее, когда возникали первые штабы какого-то организованного движения. Дальше. Надежда на то, что ДНР и ЛНР зачистят всю Украину, это такая надежда очень эфемерная, потому что на сегодняшний момент это просто две региональные группировки, в общем-то, в достаточной степени криминальные. Но если как бы вот не врать себе, это, ну, причем очень плотно связано с олигархатом, с тем же самым украинским. Просто это как бы армии того, что можно было назвать олигархатами из числа регионалов. Ахметов там и прочие другие. Там, вы их лучше знаете даже. Поэтому делать иллюзии на этот счет, что придут, зачистят, не стоит. Российская армия, ну как вам сказать, это тоже армия олигархата. Да, разница между людьми в армии и олигархатом, конечно, есть. Но считать, что армия будет действовать как-то по своему собственному усмотрению, как ей захочется, ну, это тоже наивно. Она действовать не будет. У олигархата свои интересы. Они зашли в ЛНР, ДНР, то, что нужно, попилили, то, что нужно, включились в экономические цепочки коррупционные, серые. И, в общем-то, прекрасно работают, владея достаточно большим сегментом предприятий в ЛНР, ДНР. Больше эта структура ничего сделать не может. Просто не может. Дальше, если говорить о партии. Партия в этой ситуации должна строиться именно как по принципу «вот остальное» – это просто пляски с бубном. Следующий момент. Советы – это особая форма. То есть и просто коллегиальные формы сходника – это не советы. Советы возникают там, где возникают спайки связки рабочего движения. Там, где есть сегодня профсоюзы. Другое дело то, что реальная партия должна быть внутри профсоюза. просто его сердцевиной, его организующей частью. При этом реальная партия должна уметь входить во все остальные бутафорские партии, государственные органы, в армию, в полицию, куда угодно, куда пошлют. Если этого нет, вот этой править мародер.
Виталий, вот, конечно, ты не можешь здесь все рассказать, но вообще, как бы до этих мыслей, они тогда более ценные и надежны, когда каждый дозреет сам. А вот через какие тропы он может дозреть? Скажем, более-менее открытые источники есть, где бы люди начали бы конструировать подобные подходы, понимать их специфику, где-то самостоятельно те же партизанские отряды, грубо говоря, формировать на тех же принципах, потом связываться между собой. Потому что где-то должно быть начало, в конце концов. С кого-то надо начинать.
Берем советские фильмы, хорошие. Особенно первые послевоенные фильмы, которые снимались по горячим следам, где еще фантазировали немного. Более-менее реально все снимали, да? Там еще не соврешь еще. Там 10-15 лет прошло, делали сами фронтовики эти фильмы или консультировали. Там очень много сказано полезного. Дальше, литературы об этом периоде, причем настолько подробные, много написано, кто такой подлинная штука, понимаете? Подлинная борьба. Оно все есть, оно вот под руками кругом. Не надо ничего такого супер-сверхсекретного. Опять-таки, внимательно изучите тот же самый призрак, как он формировался, как он начал действовать. Того же самого Стрелкова. Стрелкова можно как личность не уважать, он специалист. Он просто показал, как это делается. Вот почему лично я его уважаю, да? Не разделяя совершенно с ним его политических взглядов. Именно потому, что он показал, как нужно действовать. И у него ведь большой боевой опыт. 4 или 5 войн. То есть не просто как бы, и причем человек, который работал именно либо в плане диверсионной войны, либо контрдиверсионной борьбы. То есть к нему как бы относиться так вот, ай-яй-яй-яй, это не очень несерьезно. Это довольно сильный специалист. Ну, может быть.
Будет. Ну вот, как-то так, хоть так. Вот пока я так вижу.
Вы помните, сколько шла война во Вьетнаме с момента конфликта с французами?
То есть, хотите сказать, очень долго, да?
Это может длиться бесконечно, пока не будет реальной партии или силы. Возьмите войны сандинистов, например, войны в Никарагуа, Сальвадоре. Сколько они шли? Там пятачки там, или Гаити, там пятачок на пятачке, там буквально плюнуть и меньше района где-нибудь в России, одного района в области. Даже размера областей это не достигало. А войны шли путать, то другие поддержат, продолжат работу. И следующий момент — это вопрос средств массовой информации. Потому что это, на самом деле, это реальная работа с посредством массовой информации. По большому счету, почти все, кто сегодня находится в обмене информационном, они находятся в этом обмене только потому, что так или иначе занимаются работой в средствах массовой информации. Только поэтому мы как бы вышли друг на друга. И через это мы подбираем других людей. Практическая работа должна вестись в трудовых коллективах. Это отдельное направление по формированию профдвижения. Без него невозможно, без этой связки с профсоюзным движением, которое нужно создавать тоже с нуля. На основе как бы независимых новых профсоюзов, в котором вот этот оргактив или партия нигде не светится. Просто есть человек, который приходит в трудовой коллектив и говорит: ребят, давайте организуем новый профсоюз. Вот есть такая идея. И организовывают. А что то, что там есть ячейка, никто не знает. Тогда возникает уже что-то, да, тогда уже можно поднять один завод, второй завод, третий завод, четвертый завод. Дальше. Есть взносы профсоюзные, это же деньги. Понимаете, в чем нет? Появляется ресурсная база за счет взносов профсоюзов. Если профсоюзы при этом организуются не так, как сегодня они есть, рыболовы с рыболовами, башмачники с башмачниками, что глупо. А если они организуются по территориям, то есть заводы города Запорожья связаны друг с другом и организуют что? Общий комитет, да, либо совет трудовых коллективов. А почему он будет жизнеспособен? Да потому что у них деньги, у них есть взносы. Часть взносов остается внутри первичной организации завода, а часть взносов идет в городской совет. А в городском совете есть политотдел. Само внутри городского совета профсоюзов, который является на самом деле партией. Только он не засвечивается как партия, он просто как политотдел. Или отдел агитации, пропаганды профсоюзного движения. Понимаете, в чем дело? Вот тогда у нас сходятся ресурсы, у нас сходятся люди, функция устойчива, потому что люди туда денежки вложили. Дальше, раз денежки есть на уровне городского совета профсоюзов, возникает возможность купить оргтехнику, серверы, печатное оборудование, нанять юристов, которые защищают, создать свою локальную городскую систему связи, сбора, если кого-то обидят, чтобы выходили все. Таким образом формируется реальный совет. Не то, что вот есть вот эта туфта, а реальный. Потому что сегодня вот все, что есть, это все подражательство каким-то старым временам. Вот потому что раньше так было. Да мало ли что раньше было. Нужно делать то, что понятно и полезно сегодня, что выручает людей. И без проблем. Но возникает проблема. Отдельное отделение профсоюза у себя в городе не создашь. Где должен быть центр этого профсоюза? Ну, конечно, в зоне восстания, в ЛДНР. И мы тогда пошли с этой идеей в ЛДНР, с тем, чтобы ее донести. А чтобы ее донести, ее кто-то услышал, нужно было делать сайт, группу и так далее. Потому что иначе, если ты ничего не делаешь, если ты в информационном поле не участвуешь, ты никто. Тебя никто не слышит, никто не знает. Вот такая система. То есть то, что вы говорите, оно вот, в принципе так и идет. Ну, такая ситуация. Алло, прием.
Да, ну я видел, порывался Александр что-то добавить, ставить. Кто-то еще может что свои идеи скажет. Слушаем.
Не националистически настроенных, но уже понюхавших пороха, да, чувствующих, что там, где кто-то, может, из них на Майдане какое-то участие принимал или был близок к тем идеям, но в той части, что не антирусской, там, националистической обертки, а именно антиолигархической. То есть они понимают, что все укатилось-то не туда с Майдана, как они хотели. И базируясь именно на те силы и на наши силы, то есть если людей мы нашли. Но уже в таком диалоге мы вышли, что почему мы стесняемся, почему мы не можем выработать какую-то идеологию, за которой подтянутся массы. То есть мы все время ощущаем дефицит поддержки масс. И вот если мы, как мы пришли к этой теме освобождения ОСР, то здесь мы можем и ощутить поддержку масс, и привлечь тех людей, да, которые уже не постесняются применить оружие и для защиты той борьбы, тех целей, которые мы наметили.
Ну, во-первых, на той стороне людей разных, в том числе коммунистов, которые способны на многое, очень много, они просто сидят, пока помалкивают. Их много. И гораздо больше, чем националистов. Второй момент. Если вот сразу была бы поднята идея, почему нужно делать профсоюзы, и вот по такой схеме, то в каждом городе, даже в ЛДНР, уже была бы ячейка профсоюзная, да, как местный совет профсоюзов. Это... Профсоюзы же есть? Есть. Кто мешает создать? Никто. Где запрещение? Нет запрещений. Понимаете? Вот через это и обеспечивается управляемость территорий, когда есть ячейки, то, что вы говорите. Вот, понимаете? Вот нет, не было сети. Вот ее таким образом и можно создать. Такую сеть. Но она должна быть реальной. Она не должна ориентироваться на формальные красные флажки. При всем уважении там, красным флагом, да? Но это как бы может быть выступать в разной форме сейчас. Не обязательно вот, заниматься вот такими камланиями, понимаете? Лучше делать по факту. В этом отношении молодец Василишин. Вот там у них организовалась такая структура «Братья» в Киеве. И он, будучи коммунистом, он идет, помогает им, организует фактически коммунистический совет, объединяя людей в нескольких районах для самозащиты и самообороны, объединяя спортсменов и так далее, да, он по факту коммунистические идеи вносит, не называя это коммунизмом. Просто с тем, чтобы не отпугивать людей, и в то же время организовать систему самообороны, объединив часть районов Киева против бандитов, которые находятся у власти. Ну, вот такие тоже люди есть, понимаете? Я говорю о степени серьезности. Это же не говорит о том, что нужно всех как бы транскультировать, размахивать там чем-то. Не в этом дело. Дело в том, что движение или сама работа должна быть подлинной и предельно ответственной. А не потому, что кто-то там 100 лет назад как-то сделал, и вот я делаю точно так же, похоже, или вот чуть-чуть отклонился, и теперь уже оппортунист. Да все это фигня на самом деле. Тогда тоже делали по обстановке, а не потому, что... А там обстановка была другая. Ну, невозможно в современной обстановке делать точно так же, как было 100 лет назад. Там были другие люди, другая роль в церкви, там масса было всего другого. И они исходили из этой реальности, а не из того, что там кто-то когда-то написал, понимаете? Как мы сейчас в основном делаем. Почему вот эти люди, которые как бы занимаются догматизмом, они бесполезны в этой работе? Что в то же время число ребят из ополчения, которые могут быть консультантами, тоже немаленькое, самих ЛДНР. И третий момент, это вопрос, не нужно как бы саму власть в РФ, во-первых, Россия это не Россия, есть олигархическая, точно такая же, как и власть в РФ, есть народ. Говорить о том, что поддержка народа не нужна, она нужна. И в РСФСР должны идти те же самые процессы, что и о которых мы говорим. Те же самые. И здесь тоже предкризисная ситуация. Здесь, ну, как бы нет такого нацизма, как на Украине, но, в общем-то, власть, извините меня, ничем не лучше. Тот же самый геноцид, мы потеряли за 25 лет больше 13 миллионов человек, фактически убитыми этой властью. Понимаете? Так что тут как бы... Но с другой стороны, ведь уже события на Донбассе показали, что если граница как бы становится прозрачной или открывается в сторону России, то помощь пойдет. Ну, все-таки, как-никак, 140 миллионов человек, это немало. И даже та помощь, которая шла в 2015 году...
Виталий пропал. Вот у нас тут появились новые люди, и я предлагаю им тоже включаться в беседу, высказывать свои мнения по накипевшим делам. У нас всех болит душа за события в Украине, как они будут развиваться. Вот, пока что вышли на сценарий в основном развития гражданской войны и как в этих условиях, в этом сценарии нам поучаствовать в меру своих сил для того, чтобы навести, так сказать, нормальный человеческий порядок. От каждого нужно участие хотя бы идейное. Вот, если такие пожелания у нас, послушать Ремезова, если он готов что-то сказать, пожалуйста. А Виталик потом переключится, подсоединится, опять выскажется.
У меня выбивает иногда программу, потому что я подлинулся.
Я предлагаю еще... Никого не перебиваю. Я предлагаю еще все-таки события в Украине рассматривать в той части, чтобы, ну, потому что не все еще понимают, но для всех, для многих это уже оскомину набило, тема Донбасс-Украина, и в том плане, что у нас в России или в других территориях оккупировано СССР, тоже не так все хорошо, а вы все про Украину и про Украину. Хочу обратить внимание всех, что я предлагаю рассматривать именно Украину и Донбасс как сейчас самый узкий, самый уязвимый участок олигархического фронта. Они здесь устроили такое, что здесь вызрела революционная ситуация. Народ нищий, то есть низы уже не хотят, власть, правоохранительные органы деградированы. Получается, верхи не могут, куча оружия. Вот, поэтому Тут при грамотном общем усилии всех здравомыслящих сил, вот, то действительно можно одержать победу и успех.
Да, вы все правильно говорите, мы так и рассматриваем, поэтому и участвуем в этой работе.
Ну, Виталик в основном говорил больше за Россию, потому что он упоминал эти заводы, которых уже, скорее всего, скоро не будет. Они один за одним останавливаются и валятся на Украине. Там уже немножко другая специфика назревает. Там ближе к боевой уже.
Понимаете, все равно тут очень важный момент есть. Люди, которые работают на предприятии, знают качество друг друга по работе. Кому можно доверять, кому нельзя. Даже если они сегодня не работают, связки эти сохраняются. Поэтому опираться на них нужно. Где-то эти предприятия есть, где-то нет, понимаете? Но люди друг друга знают. И они, естественно, становятся, переходят в ополчение. По большому счету, этот процесс ничем не отличался от того, что происходило на Донбассе. Где люди, есть там тот же самый город, там, скажем, Первомайск, да? Все друг друга знают, есть предприятия. Организуется ополчение из кого? Из тех, кто друг друга знает. Как они их друг друга знают? Где-то соседи, но они же все работают одновременно на предприятиях тут же. И они знают хорошо обстановку вокруг себя. Так что здесь нет никакого противоречия. Даже при том, что идут разрушения. Тут как бы, вот, если снять вот этот формализм, что должно быть крупное предприятие там и так далее, ну как бы... Не всегда так получается. Есть малые города, где малые предприятия. И все равно организовываться проще через то, что мы тебя защитим. Понимаете? То есть, обходив профсоюз, мы тебя защитим. Второй момент. А помощь-то собирать нужно будет? Ведь само ополчение только за счет своих ресурсов или грабежа оно не вытянет. А грабить ведь тоже нельзя. Потому что тогда это подрывается социальная база. Значит, нужно организовывать сбор средств. Второй момент. Нужно нейтрализовать деятельность российской буржуазии в отношении восстания. Кто это будет делать? Конечно, люди, которые живут на территории СССР. А как иначе? И следующий момент. Если объявляется власть УССР, как законная власть, она что делает? Она предлагает российской олигархии выстроить межгосударственные отношения. Плюс она то же самое делает в отношении Кубы, в отношении Китая, как одного из важнейших стабилизаторов отношений. Понимаете, в чем дело? А если, например, правительство, пускай в изгнании, пускай оно еще несерьезное, обращается, создает компартию, да, компартию, причем компартия СССР, ну, на территории Украинской Республики, или украинское отделение Коммунистической партии Советского Союза, и обращается к Китаю, они что, не будут рассматривать? Будут. Потому что у них появляется шанс влияния на ситуацию. А для тех, кто на Украине, это важно. Важно, потому что если Китай устанавливает связи по партийной линии, скажем, только, да, а может быть и уже и не только по партийной, а межгосударственной, то тогда Россия уже не может, российская олигархия, потому что Россия и российская олигархия – это разные вещи, она уже не может себя вести по-хамски, по-барски. Понимаете, в чем дело? Ну да, это политика, но куда денешься? Прием.
Ну, мы Ревизова заждались. Готов ли он высказаться? Ну, хорошо, напомню вопросы, которые еще были. Ну, собственно, перечислю, наверное, еще раз. Кто сейчас лидер движения левого в СНГ, в СНГ и России? Как советы создать на территории Украины? Мы уже немножко затронули эти вопросы. Когда хунта решит сменить Порошенко на нового узурпатора? И кто это может быть? Ну, кого волнует этот вопрос, можете развернуть. Каков боевой дух, моральное состояние современной российской армии? Вот. Может ли она дальше усиливать свое влияние на СНГ и дальнем зарубежье в своих действиях там? А каков тип управления наилучший для России? Президентский, коллегиальный, технократический, корпоративный, династический? Ну и далее, у кого насколько длинный список в сознании? Ну и по США, что это спектакль, клановый передел? Что там вообще предполагается? на ваш вот взгляд?
Я предлагаю не вести таким образом конференцию, когда куча вопросов, а просто переходить от вопроса к вопросу, и тогда будет больше порядка. Кто считает нужным высказаться по данному вопросу, тот выскажется. Так будет проще и понятнее, о чем ведем речь.
Ну, согласен. Давайте на каком-то вопросе остановимся. Какой вам понравился?
По порядку, давайте, какие как шли.
Ну, у нас тогда по списку Порошенко. Что его, на ваш взгляд, кто его сменит, каково развитие политическое, какое политическое будущее у Порошенко и, так сказать, ближайшие вот этой хунты?
По большому счету, никакого политического будущего там нет. Понимаете? Все, что можно было выжать из него, американцев, уже выжато. Будет догнивать. И кто сменит, не играет никакой роли на самом деле. Будет чуть жестче хунта, чуть меньше. Игроки на самом деле будут те же самые. Ничего нового в этом смысле произойти не может. Ну, могут поставить, например. Либо вернуть Яценюка, понимаете? Ну, что это поменяет? Ничего.
Ну, я предполагаю, что там, наверное, Денис имел в виду более жестких фашистов, что они придут к власти. Но, насколько я вижу, Авакова сейчас пытается уже зажимает, так что еще не факт, что фашисты именно придут к власти. Ну, посмотрим.
Тут смотря что считать фашизмом, потому что лично я считаю, что все, что похоже на режим в Италии 30-40-х годов и жестче, это уже фашизм. В этом смысле и на территории РСФСР сегодня фашистская система. Она очень похожа на итальянскую. В Италии не было зверств. Чересчур. Но тем не менее был фашизм.
По поводу Порошенко, я думаю, что если его будут менять, то уже это будет технология, когда олигархат дойдет до какой-то кризисной точки, где нужно сменить настроение, немножко разгрузить политическую ситуацию, и тогда возможно будут менять. Но в любом случае, я думаю, что уже все перемены, Виталий правильно говорит, что никакого политического будущего нет, и нужно всем жителям Украины, как в принципе и Донбасса, объяснять, что ни в Киеве, ни в Донецке никто нет планов развития, нет ни у тех сил, которые называют себя властью, они ничего дать не могут, кроме ухудшения и кроме риска для жизни конкретно каждого жителя Украины или Донбасса. Поэтому третьего здесь не может быть. Либо человек включается в борьбу, в профсоюзы, становится сторонником, или же будет жертвой, я так считаю.
А какова опасность атомных электростанций в условиях гражданской войны, которая, в принципе, я думаю, после Порошенко и начнется? Гуляй поле не за горами.
Ну, здесь на самом деле большая опасность то, что делает Вестингхаус. А в этом смысле, как бы, зона водопоя почти неприкасаемы. Пока что те люди, кто их охраняет, они это все понимают, и они составляют определенную группировку сами по себе. Они так и останутся при оружии, при группировке. И они как бы не идиоты, чтобы бросать это все.
Ну, это уже хорошо.
Ну, если сейчас никого не перебиваю, насчет атомных станций, я думаю, да. Если сам олигархат, конечно, такими вещами заниматься не будет, потому что это, в конце концов, прибыль. Неважно то, что, ну, с их точки зрения, думаю, неважно, кто будет населять данную территорию, но как бы отказываться от данного энергоресурса, я думаю, тут только на глобальные люди будут и сохранять, я думаю, в принципе, постараются. Может быть, как делается это сейчас, без особых вложений. Но, тем не менее, отрасль энергетики на данный момент, она лидирующая вообще, в принципе, в мире, потому что на данный момент вся технократическая цивилизация держится на этом. Так что, думаю, при каких-то таких массовых беспорядках все равно те же самые атомные станции и прочие энергоресурсы, они, хотелось бы хотя бы в это верить, что они затрагиваются капитально не будут. Вот, может, еще у кого-то слово есть.
Ну, я думаю, что эта тема как бы и обширная, и неисчерпаемая. Фантазировать нам можно много и далеко. Поэтому предлагаю перейти к следующему вопросу. Вот, каков боевой дух, моральное состояние современной российской армии? В общем, ну, как на самом деле сейчас все развивается там, и как повлияли последние события в Сирии, собственно говоря, там потери наших бойцов идут, и целые самолеты падают. Вот это, конечно, сказывается на состоянии. И каково оно, на ваш взгляд?
Да, в общем-то, никак это не влияет на самом деле. Гораздо сильнее влияет развитие внутренней ситуации в стране, экономической, политической, наличие или отсутствие перспектив. Вот то, что говорится в информационном пространстве, то доходит до людей. Все понимают, что если так будет развиваться, будет хуже, хуже и хуже. А то, что потери есть, ну как мы повлияли потери, например, российских ополченцев на Донбассе? Людей много погибло. Ну, в общем-то, никак. Не тот характер вообще в нашей стране, во всей, я имею в виду территории СССР, чтобы так вот сильно сокрушаться по этому поводу.
Ну, насколько вообще я понимаю, сейчас уже такие тенденции с идеологией довольно смутные. В общем, позиции коммунистов тоже очень неразвитые. И остается только одна такая более-менее идеология, так сказать, идеология империи. То есть сейчас на перспективу уже выходит идеология империи, поэтому начинается в этом плане развитие и армии, и политики. И в условиях нестабильности, которая вокруг развивается, скорее всего, эта нестабильность будет приводить к хаосу приграничья, и в итоге к постепенному такому вот фрагментарному присоединению к империи, к сожалению, или к счастью, не знаю. Но вот пока это единственная идеология, которая хоть как-то проявляется на Олимпе.
Понимаете, империя не является идеологией. Империя – это просто крупное государство с сильной армией, которая объединяет множество народов. С точки зрения современного определения империи, Советский Союз был империей. До этого была империя. Сегодня продолжает оставаться империей. Потому что у нас много народов и достаточно сильно военно ориентированное государство. То есть в этом смысле ничего. А как оно будет жить внутри себя? Ну, по каким принципам? То есть какое будет политическое устройство? Но оно будет быть советским. Ведь на самом деле, ну, у нас по ряду параметров до 90% идут симпатии по отдельным вопросам, по симпатии к Советскому Союзу и к советской системе, а по всем вопросам практически 50-60%. То есть другое дело, у нас нет партии, у нас ее реально нет партии. Есть масса группировок, которые называют себя коммунистическими, но реальной партии нет. Точно так же, как ее нет ни на Украине, ни в ЛДНР, нигде нет. Ее нужно создавать. Но создавать не просто как партию, вот как КПРФ, создали с тем, чтобы тусоваться, а с тем, чтобы это был действительно дееспособный орден, причем единый для всего СССР.
Так вот и в том-то и дело, что орден тут тоже может быть вне идеологии формироваться как просто оппозиция тому хаосу, который вокруг сейчас развивается в связи с изменением климата, движением полюсов, там, хаосом на финансовом рынке и переходом по постиндустриальную структуру экономики. И поэтому сейчас люди уже не заморачиваются об идеологиях, начинается идеология выживания. Выживание вокруг империи, вокруг культуры. Тут уже как бы на данном просто идет присоединение к исторической культурному ядру, которое еще сохранилось в России. И уже не обращают внимания, какое оно. Белое, красное, там, сейчас уже пытаются их как-то
это
примирить.
Не так. Это не так. Дело в том, что любая система взглядов, которые формируются в голове человека, это и есть идеология. И культура – это тоже часть идеологии. Понимаете? Вы пытаетесь разорвать что-то, говорит, вот это не идеология, или вот это не религия. Религия и идеология – это одно и то же на самом деле. Только в одной системе взглядов есть представление о высшем наблюдателе, который конфетку всем дает, кому как бы, кто хорошо себя ведет. А в других системах взглядов нету. Но на самом деле разницы это не меняет никакой. Это просто система взглядов, формирующаяся у человека. И культура – один из элементов системы взглядов. На территории РСФСР идут крупнейшие споры сегодня во всем этом информационном пространстве, на кухнях, о том, как жить дальше. Поэтому, как бы, будет ли управлять царь, причем мало кто представляет, что такое царь на самом деле, да? Потому что все хотят же быть дворянами, да, кто начинает рассуждать, а как-то крепостными не очень хотят, а придется-то быть в основном крепостными. Основной массе людей. Для некоторых это доходит. Другие говорят, нет, нам это не пойдет. Мы хотим, чтобы было как при Советском Союзе. Понимаете, в чем дело? И таких людей очень много. Это один живой большой спор, как жить дальше. Не, я не согласен как бы, с тем, что это очень, очень живая проблема.
Ну да, значит, просто я тогда просто штрихами рисую, что начинается такое вот сильное... внешние обстоятельства исторические, когда, ну, видимо, имеет, по крайней мере, смысл еще ориентироваться на формирование новой идеологии, на формирование, не протаскивание того, что есть, а как бы пытаться сохранить лучшее и трансляция в то, что мы еще не знаем, что родится, потому что уж очень сильные исторические давления и обстоятельства. Вот сейчас именно возразить, именно то, что было, просто ну, не в состоянии, потому что слишком много источников вокруг, и все формируют нечто свое. Сейчас можно, видимо, ну, как бы наиболее реально только спасти то самое лучшее, что было. В частности, запрет на эксплуатацию человека человеком. Запрет на частную собственность. Вот те, как бы не те, которые, ну, можно сказать, по-своему святые ценности, краеугольные камни, которые по-любому, наверное, в любых идеологиях, в любых обстоятельствах являются ну, несправедливыми. Их надо отсечь и оставить то, что является мерилом справедливости, и сохранить. Не настаивать. Вот именно на тех деталях. Ну, собственно, Виталик, ты в этом плане и высказывался, да. Ну, я, значит, только вот более подчеркиваю этот момент.
Ну, это уже идеология, она сформулирована. В принципе, лично я систему таких взглядов называю научным православием. Вот как бы такой парадокс. И он не такой потешный, смешной на самом деле. Мы еще так сильно не вбрасывали ее в пространство, этот термин. А почему православие? Потому что, чтобы показать, что все мы люди православные. Понимаете, чтобы не было отторжения там, науки против религии. Да? Но это научное мировоззрение. А православие это просто то, что мы считаем правильным. Вот и все. Вот где-то то, что вы сказали, я это называю научным православием. То есть марксизм плюс идеология как бы лучших качеств христианства, скажем так. Прием.
Ну хорошо, если ни у кого нет мнений на этот вопрос, продолжаю. Каков тип управления наилучший для России? Президентский, коллегиальный, вот, собственно, мы к нему и вышли. Какой тип России представляется лучше? Это та идеология, которая, в принципе, сейчас формируется, и по неволе она так или иначе будет спрессована. Вот президентский, коллегиальный, технократический, корпоративный, династический тип управления. Какой, вот, на ваш взгляд, наиболее лучший? Кто готов предложить? Ну, я знаю, что, естественно, коммунистический, Виталик, но а еще варианты?
Все сложнее. Понимаете, тип управления – это тип формирования принципов действий, да, стратегии действий, разбивка ее на тактику действий и передача этого управляющего воздействия или планирования, да, для того, для исполнения между людьми и распределения задач между людьми. Только в этом заключается управление. рано или поздно, ведь во что мы уперлись? Мы уперлись в свое время в то, что уровень развития производительных сил общества стал больше в какой-то момент, чем уровень пропускной способности каналов распределения задач. То есть, как бы процессор стал зависать в какие-то моменты. Что происходит в этих случаях в технике? В технике происходит то, что часть функций управления процессом передается и автоматизируется. Вот то же самое будет происходить и в обществе. То есть сначала это будет демократическое управление при неразвитых производительных силах, а потом то, что предлагал Глушков, автоматизация процессов управления. Неизбежно. Тогда контроль людей перемещается от распорядительной функции непосредственно чиновника на уровень контроля алгоритмов, задач, которые распределяет машина. Никого это не обижает. Ну, представьте, в мэрии у вас стоит центральный процессор, компьютер, да, в который соединен с поликлиникой там, и так далее. Если у вас травма, вам не нужно ходить за справкой, вам автоматически придет та или иная льгота. Понимаете, в чем дело? Потому что никуда ходить не нужно, потому что все ваши данные есть, они обобщены, и алгоритм сам обсчитает все, что вам нужно. Понимаете? У вас родился ребенок, в ЗАГСе появилась запись. Соответственно, вам сразу предлагается квартира. Или вы узнаете, что у вас номер очереди второй, да, потому что у вас появился новый ребенок, вам нужна квартира большей площади. Ну и так далее. То есть неизбежно рано или поздно мы придем к тому, что управление будет автоматизироваться. Это нельзя назвать в полной мере технократическим как бы, управлением. Это все-таки самоуправление людей. Но рутинные процессы оптимизации, например, планирования тех или иных вещей, он, конечно, будет передаваться технике. Тут, да, без вопросов даже. Прием.
Но в таких условиях мы упускаем развитие человека. Это, есть такая притча в Аравийской пустыне, такая мудрость, что сначала правят пустынники, налетают на, ну, захватывают богатые дворцы и начинают там жить. По первое поколение они еще расширяют свое государство, второе поколение уже начинают пировать, и третье поколение их сметают очередные пустынные бандиты и занимают их дворцы. Так и здесь, если человек передаст полностью максимум функций на автоматику и на все остальное, он запросто деградирует. И это
ничего подобного. Речь идет о другом совсем. Речь идет о ненужных функциях выдачи справок в администрации. Контроль оставляется за людьми над алгоритмами решения текущих задач. Только единственная ситуация, вам не нужно идти, например, в мэрию или на прием к какому-то чиновнику, который будет ковырять в носу. Понимаете, в чем дело? И намекать вам мягко, мол, ты мне что-нибудь заплатишь за ту справочку, которую я тебе выдам. Этого не будет просто-напросто. Но будут другие проблемы, другие задачи, да? То есть то, что вам положено, оно будет приходить сразу. Какие-то проблемы будут возникать, когда алгоритмы нужно будет менять. Вокруг алгоритмов распределения будут идти споры. Но ничего здесь плохого нет. Дальше. Планирование межотраслевое. Куда, кому послать направленца, назначенца, выбивальщика фондов, да? Нет, это не нужно будет делать. Нужно будет закладывать программу работы предприятия, под нее автоматически рассчитываются ресурсы. Эти ресурсы разбрасываются по другим предприятиям, которые производят эти комплектующие запасные части. Что в этом плохого? Где тут убрали человека? Ну, ты сиди, ну, высвободится, скажем, 500 000 или там 2 000 000, или 3 000 000 бездельников в администрациях. Будет не 20 человек, а 3 программиста и городской совет будет заседать, который определяет правила игры. Да? Городской совет уже никуда не девается. Он работает с людьми, выслушивает мнения. Эти мнения передаются программистам. Программа модифицируется, совершенствуется. Точно так же, как мы сегодня пользуемся социальными сетями, мы общаемся, мы разговариваем, да. А кто обеспечивает эти функции? Те, кто изготовил компьютеры, те, кто разработал, поставил серверы, те, кто разработал программы социальных сетей. Нас же это не возмущает, что то, что нам предоставили такие функции, и то, что это делает автоматика.
Прием. Виталик, ты говоришь о конкретном меньшинстве людей. Ты отдавай себе отчет, что это меньшинство занимается вот тем, чем пытаемся заниматься мы, и тем более вы. Остальные просто сидят в чатах и тупо на, реагируют на уровне кишечника.
Играет роль, чем они занимаются сегодня. Вы поймите правильно. Вот техническая функция, то, что те, кто создал технологию, она не обижает ни тех, кто использует это для работы, ни тех, кто использует это для развлечения. Понимаете, в чем дело? У них есть возможность. То, что это решила техника, дала эту возможность, это никого не обижает. Точно так же произойдет перестройка сознания в отношении органов местного совета. Чиновников будет меньше. Людей, которые работают на предприятиях, изобретают новую технику, будет больше. Понимаете, в чем дело? Вот и все. Ну и вам не нужно будет ходить в мэрию и унижаться. У вас возникла проблема, и, например, аппаратура дала сбой, либо ваш случай не описан программами данного типа, да, стандартными программами распределения ресурсов. Вы идете в совет, совет принимает те решения, которые... Ну, не вписывается, далеко не все задачи рутинные впишутся. Ну, например, те же самые справки по инвалидности, которые нужно продлевать каждый год. А вдруг у вас нога выросла, понимаете? Ну, у нас такой маразм. То же самое, ошибки при расчете налогов, да? А заплатите нам за квартплату за 3 года назад, потому что мы там ошиблись, а у вас еще набежали пени. У нас этот маразм кругом. Ну, этого маразма не будет, вот и все. Какая проблема-то?
Я тоже считаю, что деградации не будет, наоборот, будет развитие. Сейчас человек грубо работает 8 часов на работе, посвящает себя работе, остальное время уходит у него на отдых, и ему некогда заниматься образованием, культурой, спортом. Сейчас же производственные мощности такие, что если бы не было столько противоречий в мире, если бы 70% мирового всего ВВП не использовалось на военные полицейские цели, то, как уже ученые посчитали, человек может работать 2-3 дня в неделю, а все остальное время посвящать своему развитию, кто духовному, кто физическому, кто культурному. Это, да, это очень большой вопрос, что технологии ушли вперед, а мы еще живем в капиталистической формации, устаревшей. Уже компьютеры могут обсчитать все, включая налогообложение. То есть нам нужна не нужна такая армия бухгалтеров, такая же армия налоговиков, которые контролируют этих бухгалтеров. Не нужна армия всякой внутренней безопасности, которая контролирует налоговиков. То есть сейчас олигархат, я думаю, что он не знает, что с этим делать, поэтому создает все эти законодательные нормы, где люди занимаются ненужной абсолютно работой и протирают штаны. Да и потребители еще не сообразили. Тут уже, в принципе, можно уже впору говорить о цифровом коммунизме, о цифровой революции, где каждый, сидя за компьютером, пишет, что он планировал бы купить от буханки хлеба до автомобиля. Вот. И программа сама выдает ответ, что по миру в этом месяце автомобили хотят купить столько-то сотен тысяч телефонов, столько-то миллионов, ну и так далее. Вот. И все эти потребители, объединившись, могут диктовать, на каком автозаводе они это купят, ну вот, а какой обвалят, какое они хотят качество, какую они хотят цену. И никуда уже производители не денется, уже не говоря о том, что валится все это, весь этот маркетинг, все эти торговые сети, весь этот офисный понтон, он уже, в принципе, никому не нужен.
Да, мы, в принципе, можем отказаться давно от денег. Многие функции, которые вы сказали, в торговых сетях уже фактически решены. Понимаете, если то, что уже есть сегодня в программном обеспечении банков, торговых сетей и в планировании производства объединить, причем это объединить чисто программными средствами на том, что уже есть, то давно можно перейти к безденежной экономике с прямым материальным распределением. При этом многие вещи, такие как машины, окажутся не нужны. Зачем машина, когда можно купить функцию перемещения? Понимаете? То есть зачем головная боль? Ну, если ты, конечно, не хочешь сидеть, заниматься с конструктором, а тебе нужно переместиться, ты в любой момент удобно можешь переместиться в пространстве, да? Не тратя на это никаких средств особых. Тот же самый общественный транспорт, если он создан удобно, он же лучше, чем личный автомобиль, понимаете? То есть изменится психология по отношению к вещам. Это как старый пример, когда колбаса есть каждый день в магазине, да? Когда ее нет, не было долго, берут палками, а когда она есть каждый день и не кончается никогда, то берут по 100 грамм. Вот то же самое будет и в этом случае.
Ну, все это прекрасно, но человеческий фактор, такой технократический коммунизм, даже тем более технократический, не учитывает. В этом процессе сразу только процентов 5, ну 10, будут действительно заниматься творческой деятельностью, остальные будут надувать мыльные пузыри и как бы искать ту деятельность, которая совершенно не нужна и контрпродуктивна. В итоге эти 95%, имея тот же равный голос, съедят эти оставшиеся 5%, если они ничего не предпримут. В этих условиях мы видим, что творится на Западе. Там, когда пришел Трамп, восстание подняли кто? Те рабочие, которые ждут заводы, отнюдь нет. Вышли совершенно другие люди, ну, грубо говоря, пидоры в душе и снаружи. Вот, собственно говоря, вот они и будут заправлять бал, потому что в реальных условиях как бы фактор тестирования пропадет. Человек так или иначе все равно получит хорошую пайку и всегда будет колбаса, у него не болит голова. Ну, раз не болит голова, тогда зачем тратить энергию на голову вообще? И в этих условиях единственное такое вот альтернативное, ну, как бы спасение, на мой взгляд, это колонизация планет. Вот. Та здоровая часть людей, которая еще успеет захватить этот сектор, вот она, собственно говоря, и вытянет все остальное человечество. Мое мнение такое.
Ну, это не так, у нас же есть опыт. Понимаете, сравните советское общество, где, в общем-то, колбаса была гарантирована. Ну, имеется в виду еда, пропитание, жилье и так далее. И современное. Какое лучше? У людей меняется психология. Основная масса творчески работала. Потом он говорит, там, Александр, что по 2 часа работать. Если людям дать возможность работать, они будут работать по 18 часов, если работа им нравится. Возьмите любого инженера, вот возьмите, как детей в пионерском доме, нас же вытащить было невозможно оттуда из-за паяльника, понимаете? Сегодня мы работаем, я работаю по 18 часов, пытаясь сделать там группу и так далее. По-другому не получается. Если человек чем-то увлечен, что-то делает реально, если он инженер, он не может работать по 2 часа, в принципе не может. Его оттягивать за уши нужно. Поэтому напрасное мнение. Но мы говорили немножко о другом. Мы говорили об текущей распорядительной функции, которая расшивает пробки в каналах информационного обмена, автоматизирует часть функции управления. Так эти эксперименты проводились, когда в крупных корпорациях распределительные функции передавали компьютеру и контролировали компьютер вместо директора. Компьютер контролировали программисты. Прекрасно люди работают. У них, так как не нужно подходить в короткой юбке к директору, женщинам, понимаете, чтобы понравиться. Компьютер безразлично, понимаете. Не нужно намекать на взятки. Он выполняет все функции нормально. И весь остальной коллектив, получая задание от компьютера, которые, они же понимают, что это производственное задание сформулировано, в общем-то, людьми, а компьютер только обсчитывает эту функцию, но он не имеет никакого пристрастия ни к одним, ни к другим, ни к третьим, ни к четвертым. Понимаете, к нему бесполезно заходить и улыбаться. Ну и так далее. То работа в коллективе как раз-таки нормализуется. Вот и все. А производственные собрания между людьми и так далее, это же никто не отменяет. И дружеские, товарищеские отношения, никто ничего не отменяет.
Прием. Те же выборы, да, через цифровые возможности, они будут действительно открытыми, честными. И все решения можно принимать единовременно по любому вопросу.
Я совершенно категорически против таких решений в режиме реального времени без оценки качеств и знаний человека по каждому вопросу. Это крайне вредно.
Есть разные вопросы в разных отраслях. Так все общать не нужно. Например, как бы мнение жителей района по тому, как бы нужна поликлиника или не нужна поликлиника в микрорайоне, либо нужен детский садик или не нужен детский садик, ну почему бы его не рассмотреть самим жителям, вне зависимости от их компетентности в архитектуре и так далее. Это их потребность. Если людей не спрашивать по конкретным людям, ну, для них любая власть будет чужая, они будут здесь себя чувствовать неуютно, как лишнее как бы, население. Так нельзя делать. А есть вопросы, которые требуют специальной квалификации. И, ну, странно спрашивать, как проектировать атомный реактор людей, которые вообще не понимают, что это такое.
В общем, вопросов очень много здесь. И они совершенно неоднозначны. Практика показывает результаты. Вот, кстати, по поводу США и результата. Вот следующий вопрос. Смута в США – это спектакль, клановый передел или холодная гражданская война? Вот, собственно, результаты паразитической жизни на остальном мире, к чему приводят?
Конфликты есть в любом обществе, между различными группами людей. Да, конфликты зашли далеко. Да, одни не согласны с тем, что их отстранили немножко от власти. Тех, кто их отстранил, они не лучше, не сильно лучше тех, кого не отстранили. Во всяком случае, для нас, да? Между государствами это приводит к войнам, тоже конфликты. То есть я бы не стал делать из этого ничего, так сказать, особенного, тем более, что без конфликта, в принципе, развитие невозможно. Это еще одна проблема. То есть если конфликтности вообще никакой нет, то люди никогда не будут думать, как улучшить жизнь. Конфликты были, будут и будут всегда. Поэтому тут не нужно как бы иллюзии строить.
Виталий, вот концепция коммунизма, она предполагает конфликт внутри общества или нет?
Конечно, предполагает. Конфликт другого уровня. Базовые интересы решаются, но это не исключает в принципе конфликтности, потому что если конфликтность, управляемая конфликтность, то есть разумная конфликтность исчезает, то исчезает само общество и само развитие. Понимаете? На самом деле двигатель внутреннего сгорания, он в себе воплощает конфликт. Там происходит взрыв, только взрыв управляемый. Он дает энергию. То же самое в атомном реакторе. Но он может быть разрушительным, если он выйдет за рамки. То же самое и в обществе. Если не будет конфликта, не будет энергии развития. Но эта конфликтность может быть разная. Конфликтность между ленью и интересом сделать что-то новое. Конечно, всем лень, да? Конфликтность между ленью и желанием выглядеть симпатично, красиво, сильным, здоровым и так далее, и так далее. Хочешь быть здоровым, какая лень? Иди качайся, занимайся спортом. Ну, неохота. Ну, такая ситуация.
Есть другой выход. Когда ленивых пятеро против одного занимающегося спортом, они голосуют за то, что самый красивый не тот, который накачанный, а тот, который, ну, другие критерии, тот, который наиболее наеданный. Вот, пожалуйста. И цивилизация принимает другие ценности.
Это не так, потому что в данном случае оценивают женщины. То же самое и мужчины. Как бы между собой бабы не договорились, что из них красивше, выбирает мужик. То же самое и наоборот. Поэтому критерии железные, биологические, никуда не деться.
Ох, вот тут вы совершенно не правы. То, что выбирают женщины, это мы видим, как бы, мы видим, вот когда задаешь вопрос, а когда он, так сказать, его выбирала, он пил? Нет, не пил. А почему же он сейчас пьет? Ну, потому что, наверное, вот она и выбирает такую жизнь. Вот такой вот смешной вопрос иногда возникает.
Жизнь сложнее, выбирает по принципу красоты. Понимаете, в чем дело? А жизнь сложнее, в том числе и социальная жизнь. Люди не живут только друг с другом на пару, да, они живут в социальной среде. И на людей воздействует очень много параметров. Поэтому здесь это еще не показатель, это еще не фактор.
Ну вот, в частности, в Америке женщины выбирают, значит, Обаму в противовес богатого, сильного мужчину. выбирают, ну, собственно, их выбор тоже очевиден. Они выбирают очевидного пидора.
Говорим о другом выборе. Выбор красоты — это выбор партнера по жизни. Понимаете, в чем дело? Причем здесь Обама? Мало ли тут на фотографии есть. Он никак не влияет. Это уже то, что внушили те или иные СМИ. Мы говорим о другом выборе.
Хорошо, о другом выборе. Вот выбор, значит, качества жизни и между качеством жизни в смысле удобства, комфорта и качеством в смысле безопасности. Это два противоречивых качества должно быть. Когда безопасность полностью удовлетворена, начинается выбор в пользу комфорта. И в этом случае...
Вопрос безопасности очень сложный. Понимаете, в чем дело? В обществе должно быть право на риск в обязательном случае, в обязательном порядке. И в то же время, я же помню советское время, да, сколько людей уезжало за туманом и за запахом тайги. Масса людей ехала туда, где сложно, делали то, что опасно. И запрещать это в полной мере ни в коем случае нельзя. Право на риск должно быть, оно как бы, оно все равно прорвется, понимаете, иначе жизнь будет скучной и такой как бы бессмысленной во многом. Хотя и риск бывает бессмысленным, да, но тем не менее он должен быть.
Ну, поэтому колонизация планет нас еще может спасти. Поэтому я об этом и сказал.
Я думаю, мы тут немножко ушли от темы. Мы начали вопрос с управления государством, да, перешли на цифровые технологии. И сейчас переживаем, насколько она жизнеспособна. Мы просто, если мы вернемся немножко с классовых позиций, посмотрим, и если все это, если с помощью всех этих технологий мы сможем управлять средствами производства, а как я вижу, что при развитии еще сейчас, в принципе, уже уровень технологии такой, что средства производства удержать в частных руках все тяжелее и будет невозможно в будущем. И как только уйдет в историю частная собственность на средства производства, повысится культура и в конфликтах, и в желании, и в лени, и люди будут действительно риск искать в каких-то восхождениях в горы, а не с автоматом в руках где-нибудь на Ближнем Востоке или в Донбассе.
Отчасти так, но мне бы хотелось немножко чуть-чуть в сторону уйти от этого вопроса, он связанный. Это как формируется вообще альтернативные группы? Альтернативные группы, управляющие, возникают на периферии системы. Это как бы давно известный факт, как бы сам по себе. Но вот дело в том, что та система управления в себе самой, которую она создает, по мере эффективности работы этой группы становится системой, которая транслируется на все общество или на все государство. Поэтому очень важно, когда создается система, создать грамотную систему самоуправления как на уровне стратегического, так и на уровне тактического самоуправления. Понимаете? Если группа решает эту задачу для себя, то она неизбежно становится доминирующей группой в обществе. Неизбежно. Это вот просто... Ну, так оно и происходит, понимаете? И если вот сейчас будет создано, ну, условно скажем, правительство УССР, и оно будет эффективным с точки зрения формирования стратегии, тактики, распределительной функции, связи, коммуникации, средств коммуникации с обществом, будет эффективным, оно неизбежно станет управляющей системой во всей стране. И уже под него будет подстраиваться вся остальное общество. Потому что 80% общества всегда подстраивается под доминирующую группу.
И... Согласен с этим полностью.
Ну так мы к США подойдем или пропустим сразу к следующему вопросу?
Так мы по США обсудили, но как-то они решают эту проблему. Ну, бабы побесятся на боксе.
Да боюсь я, что не побесится, а перебесится. Свалят они всю страну, скорее всего.
Ну, и нам баба с музыкой были легче. Для России это как раз очень хорошо, если они свалят, и если не будет доллара, понимаете? И если все те, кто разграбил СССР, останутся с носом, я буду просто счастлив. Дай Бог бабам счастье развалить Соединенные Штаты. И пускай они решают свои проблемы сами. Они нас ограбили так сильно, это десятки триллионов долларов они у нас забрали, и мы сейчас будем страдать по поводу того, что у них там будет. Свалят бабы режим или не свалят? Пускай свалят.
Я лично думаю, что смута в США и последние выборы, то есть это закономерность, которую шли умышленно, и Трамп это американский Горбачев такой. У меня вообще есть мнение, что такой сценарий планировался еще с Сталиным, когда появились уже ядерные технологии. Именно тогда в советской школе убрали из школьной программы предмет логика. Тогда начали наращиваться производство алкогольной продукции. Тогда он сказал такую речь, что на мою могилу нанесут много мусора, но ветер истории безжалостно разнесет ее. И, то есть, я думаю, что это очень хорошо спланированный процесс, который шел все эти годы, который привел к развалу СССР. Та экономическая модель, которая была в США, естественно, запустила инструменты экономической колонизации, включила этот печатный станок свой, чтобы колонизировать все страны, которые входили в орбиту СССР, страны Варшавского договора, в конце концов, республики Советского Союза, и таким образом надорвались. Вот. И так, если посмотреть за историей Трампа, сколько он раз был банкротом, и очень странно, что он не вроде как не занимался нефтью, там оружием, наркотиками, недвижимость продавал китайцам. То есть очень-очень похоже, что его просто подводили к этой должности, к этим выборам, которые наконец-то приключились. Вот. И сейчас будет уже по сценарию, я думаю, падение США без ядерной войны.
Может быть, и так, но идет активная борьба, понимаете, между людьми, кланами. Что-то со сложившейся ситуацией делать нужно. Для нас, если они свалятся, будет хорошо. Для нас это реальный шанс.
Ну, то, что совсем прям свалится, я не уверен. Вот конкретно по вопросу все-таки спектакль «Клановый передел» и «Холодная гражданская война». В первую очередь, да, это «Клановый передел». Начнем с этого, да, если прямиком говорить по этому вопросу. Причем все, наверное, знают, если интересуются, да, между какими кланами. Немножко углублю сейчас на минутку буквально в геополитику. «Клановый передел», естественно, он уже давным-давно там идет в США. Это между кланами Ротшильдом и Рокфеллерами. На данный момент как бы проект трамповской администрации – это проект именно Ротшильдов. Сейчас на данный момент вот на этой политической шахматной доске в принципе сделан вот этой бывшей уже морально устаревшей в США демократической администрации, которые руководили Рокфеллеры, им был поставлен, в принципе, сейчас шах. Мат еще не поставлен, да, вот когда мат будет поставлен, тогда уже, да, скорее всего, там что-то и рухнет. Но я думаю, настолько до этого, вот как раз вот следующая холодная гражданская война, я думаю, до гражданской войны все-таки не дойдет, и я думаю, для нас это тоже, опять же, хорошо будет, потому что эта тема очень сложная. Она ведь повлечет за собой последствия и, в первую очередь, ситуацию в России. На данный момент олигархат выстроил такую систему, что он без взаимодействия с той же самой администрацией США полноценно экономически развиваться не может, загнали сами себя в такие определенные рамки, что в основном у нас бюджет пополняется только за с добычей и продажи как бы наших ресурсов, нефть и так далее, да. И, собственно, вот, ну, это еще конфликт вот, по нефтяному вопросу, это еще даже вот советских времен идет, то есть это все тогда началось. Сейчас мы только вот последствия начинаем видеть от этой вот борьбы. И, ну, думаю, что вот конкретно вот будет на данный момент. Да, просто так старая администрация не уйдет, такого никогда не было. В любом случае, даже если уже будет решено, что придется уходить с политической арены, естественно, они перед уходом хлопнут дверью так, что мало не покажется. Поэтому я и говорю, я вот лично, конечно, не хотел бы, чтобы там совсем уже так. Лучше как пусть... Это пока как-то тянется, приходит к какому-то компромиссу и так далее. Может быть, кто-то еще, вот если осведомлен, конечно, вот так углубленный в этом вопросе, с удовольствием тоже выслушаю.
Да, все понятно, Ротшильды, Рокфеллеры, но поймите, США сейчас уже есть только путь вниз. У них нет возможности остаться в той точке, в которой они находятся, или более того, расти вверх. Все ресурсы для ограбления мира они уже исчерпали. То есть все, что можно было колонизировать, они уже колонизировали. Наоборот, сейчас идет откат. Печатный станок их уже не спасает. Понятно, что есть клановая борьба. Но как бы они там ни поборолись, кто бы не победил, или наоборот, они помирятся и будут как-то решать вопрос, как же они будут действовать в мире, если они подпишут, скажем так, мировое соглашение, то их может спасти только война. Войны большой не приключилось. Ну да, есть еще гипотетические, что они могут там развязать войну в Европе, пока еще такое состояние в Украине, там придумать какую-то дурную провокацию на украино-польской границе, пока американские танки еще в Польше находятся, и попытаться еще в очередной раз выехать из экономического кризиса за счет большой войны. Вот. Но это уже все уже и мы, и Европа уже все это проходили. Я думаю, что третий раз на грабли наступать никто не будет. Вот. И, ну, опять-таки, я хочу вернуться. То есть, если рассмотреть все исторические события с момента там, заявлений Сталина и Мао Цзэдуна, как советско-китайский конфликт на острове Таманский. То есть, если посмотреть, что это театрализованный конфликт, чтобы создать у США иллюзию того, что сейчас мы можем Китай настроить против России, то есть за счет чего китайское экономическое чудо произошло, еще и за счет того, что западные корпорации начали вбухивать деньги в китайские производства, и в конце концов появился термин как «убегающие корпорации», что нет сейчас в Америке уже практически этого реального сектора. Нет автомобильной промышленности. Сейчас Китай больше всех выпускает этих автомобилей, автобусов. Никто уже не сравнится по объемам производства. Нет металлургической промышленности. Они не могут эти мосты ремонтировать в Лос-Анджелесе. Тянут все из Китая, все эти балки и пролеты. То есть они уже живой труп. Его уже ничего не спасет. Его может спасти только война.
Война нужна для того, чтобы списать долги. Понимаете, в чем дело? И при этом оставить доллар как мировую валюту. Удастся или нет, это большой вопрос. Удастся ли, если они просто так спишут, ведь проблем у них нет, взять и списать. Но тогда доллар просто-напросто никто не будет брать, никто не будет иметь отношения к США, потому что все активы, которые накоплены или наворованы, они просто-напросто сгорят. В этом проблема. Поэтому война там нужна не сама по себе, чтобы была война, а чтобы был повод для списания при том, что авторитет должен остаться. А что такое авторитет у Соединенных Штатов? Это армия. То есть нужно так развязать войну, чтобы осталась одна армия над всеми, которая навяжет всем все остальное, хочешь или не хочешь. Вот за что идет борьба на самом-то деле.
И эта борьба, очевидно, проиграна.
Да, нужно быть готовыми уже принимать капитуляцию и думать, как все-таки возвращаться в социализм.
Если бы были силы, которые могли бы вернуть страну в социализм, построить партию, то мы бы уже давно жили бы при мировом социализме, на самом деле. Проблема только в том, что пока людей, которые могут организовать реальную, а не батахорскую партию, пока еще нет. Сейчас вот только первые ростки и телодвижения некоторые люди там по кучкам начинают делать, что нужна единая партия. Нет единой партии, нет единой страны. Понимаете, в чем дело? Вот если получится вот в этой попытке что-то сделать, ну тогда значит что-то будет. Проблема только в том, что нет единой партии, и нет, которая могла бы, умела бы работать одновременно в режиме гуманитарно, в обязательном порядке, которая могла бы работать в плане выработки стратегии и тактики управления производством. И если бы она научилась сама управлять собой, то для нее вообще нет альтернативы. То, что есть сегодня в качестве власти на территории РСФСР, Украины, Казахстана, ну это просто криминальные банды очень низкого уровня. Ведь Вовочку мы хорошо знаем по Питеру. Это просто уголовник. Типичный уголовник. Тут там даже нечего этого. И когда мы сегодня мыльный пузырь того, что создают СМИ, такая власть. На самом деле нет никакой власти. Есть иллюзия власти. Но и все это держится на том, что нет партии. То, что грамотно разбивает все на дисперсное состояние конкурирующее. И это дисперсное состояние не может организоваться. То есть каждый начинает надуваться как мыльный пузырь в плане того, что я самый-самый гениальный, самый-самый и так далее. Все это дробится на сотни кучек и партеек, но даже приличного средства массовой информации никто не может создать. Плюс еще плодятся специально спойлеры. То есть сама власть создает ловушки в виде спойлерных партий, которые выбрасывают такие звонкие идеи, как сейчас Улакшин, до этого Кургинян, это все спойлеры. Или до этого КПРФ, которая, в принципе, заточена на то, чтобы охранять режим с точки зрения левых сил. То есть собрать в кучку и затупить. Вот и все.
Тут и выходит на первый план роль личности в истории. Нужна личность.
Если начнутся работы по советам реально, если ее удастся запустить, то личности появятся. Это точно так же, как появились яркие личности, которых никто не знал, из каменщиков, из певцов местного уровня, да? из совершенно разных рабочих и мелких предпринимателей, как Гиви, Моторола, Мозговой, опять же, да? Такая ситуация. Начнется реальный процесс, появятся реальные люди. И тогда уже они себя проявят. Если процесс не начать на предельном уровне подлинности, а не просто в качестве подражания или каргу камланий, как это было раньше, походить с крестным ходом, с красными флагами. Если что-то начнется серьезное, появятся люди.
Мы США с горем пополам коснулись. В основном все вопросы прошли, только остался 100 лет февральской революции, как левые должны относиться к этому событию в истории, почему Российская империя не смогла развить конституционную монархию и каковы перспективы монархии в современной Российской Федерации. Вот такие еще вопросы волнуют.
Да спокойно нужно к этому относиться. Была февральская революция. Да, она создала условия для Октябрьской. Другое дело, то, что была партия, которая смогла это дело все вернуть для себя. Если сегодня партия, которая сможет эти события или подобные события развернуть, пока нет, все упирается в это. И есть ли перспективы монархии, смотря что считать монархией. Потому что тот же самый Стрелков считает монархией и власть советскую, на всякий случай. Он считает того же Сталина монархом. Один на вершине монархия. Один, это то, что в советское время называлось единоначалие, имеет точный перевод монархия. Так что, смотря что считать. Если считать, как бы, опять же, принцип, мы посадим себе царя, которого, на которого будем молиться, ну, это, конечно, несерьезно и невозможно.
Но я бы не сказал, потому что сейчас над этим очевидно работают. Уже пытаются восстановить таблички, реабилитировать царскую семью, уже святые записали, появились родственники, появились какие-то концептуальные наработки, начинают уже пропагандировать. Так что эта тема далеко не задвинута, пытаются ее поднять. И, кстати, не без задней мысли. Дело в том, что монарх Николай II участвовал в открытии Федеральной резервной системы. Главная сумма денег, из которой началась Федеральная резервная система Америки, это была заложена как раз царским, ну, царским золотом, скажем, царскими финансами. И если, да, и там в договоре говорилось о том, что заканчивается через 100 лет этот договор с возвращением, ну, или с продлением, с пролонгацией, то этот срок уже закончился, по-моему, в 13 или 14 году, и если предъявить предъявы конкретные, они могут возникнуть тогда, когда вернется царская семья в любом виде, то эти деньги по закону как бы обязаны вернуться. Ну, видимо, пытаются
нет, эту карту разыграть. Поймите правильно, нет никаких законов. Если у вас есть сила, реальная сила, да, то вам вообще-то не нужны основания. А если есть основания, но нет силы, в общем-то, на все это всем плевать. Хотите вернуть, нет проблем, вернем Аляской. Ну, если создадим нормальную систему, предъявим претензии по развалу Советского Союза, по деньгам Федеральной резервной системы, скажем, ладно, ребят, Аляска наша, все. Качество компенсации. И есть силы, как проблем нет.
Ну, я просто говорю про мотивы, это с одной стороны. А с другой стороны, по поводу законов, все-таки некоторые законы еще имеют силы, даже если бы все так было просто с законами, то никто бы не пытался завязать большую войну для того, чтобы списать доллары. Все-таки есть некоторая легитимность и доверие. Если кончается легитимность того же доллара, пирамиду которого хотят сохранять, тогда не стоял бы вопрос о большой войне. То есть все-таки они придерживаются каких-то понятий законности.
Нет там понятий законности, там простой нормальный бандитский расчет. То есть сделать нужно таким образом, чтобы армия осталась у нас одна, остальные армии погасились. Дальше, чтобы возник форс-мажор, чтобы мы не потому списали все долги, а потому что война, поэтому нам пришлось пойти на крутые меры. Но все было сделано правильно, и доллар надежная валюта. Потому что иначе, если у людей останутся силы своих армий, и если не будет форс-мажора, а будет просто списание долгов, ну тогда все скажут, да идите вы лесом, мы не будем пользоваться этим долларом. Понимаете, и аргумент предъявить нельзя, потому что у них свои армии. Вот в чем дело. Все остальное как бы никакой морали, никакой этой, просто расчет.
Ну и маску они сохраняют, маску игры. Если сейчас еще момент такой, если списать как бы историческое, если сейчас уже возникли альтернативные варианты построения социальных систем, коммунистические, социалистические и так далее, они вынуждены на идейном поле тоже сохранять некоторую свою легитимность. И вот для этого я имею в виду вот эту легитимность. Тут тоже понятие, святое понятие с их точки зрения, частной собственности, которую они так или иначе все-таки изображают. Хотя действительно и воруют, и грабят. Но тем не менее пытаются изобразить. Видимо, они
Вы сказали то же самое, только другими словами. Ну, в общем-то, да.
Монархия в в цифровых технологиях, в современных технологиях, в современном технологии, я боюсь, что вообще невозможно.
И это хорошо. Ну, собственно, все вопросы основные обсудили. Я, с позволения, тогда заканчиваю запись. Если ни у кого нет интересных новых тем. Вот, а дальше нужно продолжить.
Два момента. Первый момент. Не все желательно, во всяком случае, по тексту готовить публикации, потому что есть вещи, которые как бы за грани фола, в том диалоге, который мы вели. И это может быть боком, на самом деле. Второй момент заключается в том, вот, какая система будет создана внутри рабочей группы, формирующей там УССР. Вот такой режим потом будет во всей стране. Если внутри этой группы будет система программирования, система принятия информационных решений, использования технологий и так далее, и так далее, и так далее, то, значит, и вся страна через некоторое время, 5-10 лет, будет в таком режиме работать, при такой системе управления. Такая ситуация. Альтернатив нет, потому что то, что есть сегодня, у нас сегодня нет ни реальных групп, потому что все остальное, то, что я вижу, это просто баламутство, и которые бы предлагали действительно что-то новое и свежее из новых людей. Поэтому, если такая группа сформируется, она будет доминирующей, ну, уже в ближайшее время.
То есть, Виталик, ты считай, я понимаю так, что то, что мы записали, я могу полностью выложить. Вопросов поэтому не будет. Мне не надо редактировать, так?
Желательно отредактировать, потому что там есть вещи, которые, за которые явно могут посадить, мягко говоря. Сами посмотрите текст. Далеко не все, что касается организационных вопросов, стоило бы выкладывать.
Ну, там в основном чисто методологический подход, там не было никаких призывов, ничего. Я пока затрудняюсь из контекста выдирать. И вообще это достаточно интересно, жалко будет убирать. Может быть, все-таки оставить?
Смотрите сами. На самом деле, как бы, есть вещи, которые лучше обсуждать сначала в закрытом режиме, и пока они не реализованы, не особенно высвечивать. Понимаете, мы просто показываем то, что работа идет, и даем возможность работать по себе. Понимаете? То есть мы как бы таким образом подругаем. Нужна система закрытых конференций, где действительно можно поговорить о серьезных вещах, и при этом не подставляться, и в том числе, чтобы это не стало предметом перехвата. Чтобы кто-то не набаламутил на этом поле, используя фрагменты идей, и потом просто не затупил эти идеи, не давая возможности их никогда реализовать. Это технология такая, как бы, противодействия.
Ну, посмотрю, попробую что-нибудь. Попробую.